Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ее личная жизнь складывалась трудно. Первый муж подарил двух детей и рано умер. Второй был сильно моложе и бросил ее, чтобы стать зятем семейства магната Роберта Боша. Младший сын закрутил любовь с лучшей подругой, Розой Люксембург, которая едва не годилась ему в матери. Но зато жизнь Клары Цеткин в политике вышла яркой. Тоже непростой. Пришлось дважды покидать родину, и после второго раза возвращение не случилось. Финалом переезда из родной Германии в СССР стало захоронение праха Клары Цеткин в Кремлевской стене на Красной площади. 5 июля 1857 года родилась самая знаменитая женщина среди немецких политических деятелей 20 века. Старший друг Ленина, активистка Международного рабочего движения, социалистка, затем коммунистка и, конечно, антифашистка, а еще борец за права женщин. Клара Цеткин более всего известна как учредительница Международного женского дня, но это не совсем так. Что правда, что неправда, в наших представлениях о «дикой Кларе», как называли Цеткин за ее горячность, обсудим с историком, советником ректора МПГУ Евгением Спицыным. Евгений Юрьевич, поясните, пожалуйста, сразу, о ком мы говорим, потому что Клару Цеткин многие по забывчивости или незнанию считают суфражисткой, феминисткой, борцом за женскую эмансипацию и так далее, но это ведь неправда, не было у нее такой роли в истории.
Вы знаете, я бы не сказал, что это совсем уж неправда, потому что идеи суфражисток, феминисток все-таки присутствовали в ее взглядах, она отстаивала эти идеи, но они не были главным содержанием ее политических взглядов в целом. Они как бы растворялись в более широких ее представлениях о существующих проблемах и тех задачах, которые должны решать социал-демократы. Надо сказать, что вот эти вот идеи, что ли, они ведь, по сути дела, овладели ее умом еще в ранней юности, когда она училась в школе, поскольку ее мать, она была хорошо знакома и приятельствовала с ней безызвестной Августой Шмидт, которая так же, как и ее мать, была учителем. И она еще в середине 19 века, по сути, возглавила женское движение во всей Германии. И более того, сама Клара Цеткин училась у Августы Шмидт. Вот истоки ее взглядов, ее воззрений надо вести именно оттуда. А потом, уже когда она стала взрослой женщиной и была вынуждена эмигрировать из Германии во Францию, дело в том, что в 1881 году Отто фон Бисмарк инициировал издание так называемого исключительного закона против социалистов, по которому все носители вот этих революционных, социалистических левых убеждений и взглядов, они подвергались довольно серьезным гонениям, вплоть до арестов, высылок и так далее. Она перебралась в Париж, и вот там, в Париже, она сначала познакомилась, а потом близко сошлась с дочерью Карла Маркса, Лаурой Лафарг. Именно в общении с Лаурой Лафарг и с ее супругом Пьером Лафаргом она, в общем-то, и увлеклась самой вот этой тематикой и стала активно читать и труды Маркса, Энгельса и других немецких и европейских социал-демократов и коммунистов. Поэтому идеи суфражисток и феминисток, они довольно быстро как бы растворились вот в этом общем контексте. Потому что с ее точки зрения, ну, понятно, что суфражистки, они выступали прежде всего за предоставление женщинам избирательных прав. Она тоже выступала за это, но считала это такой довольно узкой задачей и целью, которой не исчерпывалась бы вся борьба за равноправие женщин в тогдашнем обществе. То же самое касается и движения феминисток. Предоставление женщинам равных прав с мужчинами, например, в выборе той же профессии. Она тоже считала это важной частью общедемократической платформы, но, опять-таки, она не зацикливалась на этом, потому что главная задача социал-демократов – это приход к власти, это реализация от основного положения марксистского манифеста о коммунистической партии. И вот в этом смысле надо сказать, что Клара Цеткин, когда она через 10 лет вернулась в Германию, уже после отставки Бисмарка, то она активно включилась, во-первых, в деятельность второго конгресса Коминтерна или Социнтерна, и, во-вторых, она активно включилась в работу по созданию германской сначала социал-демократической, а потом и коммунистической партии.
Евгений Юрьевич, простите, пожалуйста, вы коротко рассказали о том, как формировались взгляды Цеткин, теперь уже говорите, в общем, о ее политической активности. Хотелось бы и то, и другое разобрать чуть подробней, но сначала вдогонку к разговору о суфражистках и феминистках я задам вопрос такой, ну вот как бы несущественный, но все-таки, а что это была за немецкая женская газета «Равенство», которая которую Цеткин редактировал. О чем писала эта газета?
Ну вот я, кстати, и хотел бы сказать, что она, кстати, была редактором этой газеты чуть ли не 20 лет. То есть вот с момента своего возвращения в Германию 1891 года вплоть до 1917 года она возглавляла эту газету. Но опять-таки, эта газета отражала не только взгляды на вот проблемы предоставления избирательных прав женщинам или равноправия их с мужчинами в отношении своих профессиональных возможностей и способностей, но и выдвигала общеполитические требования, в том числе социал-демократического характера. Причем я замечу, что финансировал эту газету не кто-нибудь, как Роберт Бош. Вот сейчас мы знаем знаменитый этот концерт Бош, да? Так вот, он был поклонником, во-первых, самой Цеткин, а во-вторых, тех идей, которые она пропагандировала. И он не скупился на финансирование этой газеты. Вообще, надо сказать, что сам Роберт Бош, он был человеком довольно щедрым. И он вообще довольно активно финансировал разные проекты, а в том числе и благотворительные проекты. Он считал, что вот это общедемократическое движение в Германии, которое отстаивает в том числе и права женщин, оно важно для развития гражданского общества. И Цеткин к ним приятельствовала, и более того, потом там даже возникла семейная связь, то есть породнились Клара Цеткин и Пауле Бош, которая стала его женой.
Евгений Юрьевич, и немножко еще поподробнее о взглядах, их формировании. Вы упомянули дружбу с дочерью Маркса и ее мужем. А вот, например, Ленин, например, формировал как-то взгляды Клары Цеткин. Они же общались, и Скрупская она тоже была, ну, в приятельстве,
можно так сказать. Вы знаете, дело в том, что вряд ли Ленин формировал взгляды самой Цеткин, поскольку все-таки Цеткин была постарше Ленина на 13 лет, и когда они познакомились, то она уже была вполне сформировавшимся человеком, с устоявшимися взглядами, которая прошла через горнило довольно острой борьбы, в том числе с Эдуардом Бернштейном. Надо просто иметь в виду, что после смерти Карла Маркса, а затем и Фридриха Энгельса в германском рабочем и коммунистическом движении, довольно прочные позиции заняли так называемые ревизионисты. Лидером этих ревизионистов был Эдуард Бернштейн. Основное положение берштианцев, как их называли, состояло в том, что они отвергали основной постулат марксистского учения о том, что переход от капитализма к социализму возможен только на путях пролетарской социалистической революции. Они говорили, что этот переход вполне может быть осуществлен мирным путем посредством участия в выборах буржуазные парламенты, завоевания там большинства, формирования правительства и реализации социалистической программы. Вот это течение внутри марксизма с самого начала резко критиковал Ленин, категорически выступал против подобных взглядов, почему и она получила название ревизионизма, то есть пересмотр основных постулатов марксизма. На этих же позициях стояла и Клара Цеткин, причем она начала борьбу с Бернштейном раньше, чем сам Ленин. Ленин еще тогда только-только входил как бы в рабочее коммунистическое международное движение, а Клара Цеткин там занимала довольно уже видно позиции.
То есть она была левее самого Ленина?
Она была, не сказать левее, она была уже человеком опытным, и они априори как бы нашли себя друг друга, поскольку разделяли вот общий подход к критике берштианства и ревизионизма как такового.
Евгений Юрьевич, а если вот теперь продолжить о личной активности Клары Цеткин как политико-общественного деятеля, то вот что бы вы поставили ей в заслугу прежде всего?
Ну, я считаю, что вот у нас довольно часто ее рассматривают довольно узко, говорят о том, что она играла заметную роль именно в женском движении. Но я бы вот, например, эту точку зрения не разделял бы. Я считаю, что все-таки Клара Цеткин куда более значительный вклад внесла в борьбу с этим самым ревизионизмом. При этом она рассматривала борьбу за права женщин, в том числе избирательные права женщин, в рамках общедемократических требований, в рамках общедемократической социалистической доктрины. Вот существует представление, что она, дескать, стала чуть ли не учредителем вот этого знаменитого дня 8 марта, то есть дня международной женской солидарности. Но на самом деле это не так, поскольку сам этот день, он возник гораздо раньше. В разных странах он праздновался в разные даты, и в марте, и в апреле, и даже в мае. И только потом, вот незадолго до Первой мировой войны, по-моему, на Втором Всемирном конгрессе женщин, работниц, Цеткин просто предложила установить единый день празднования Дня женщин трудящихся, то есть пролетарской, на 8 марта. Причем я хочу сказать, что вот у нас существует такое представление, что странным образом, что ли, совпали события февральской революции или начало февральской революции с днем пролетарской солидарности, День женщин трудящихся. Но дело в том, что когда уже после прихода большевиков к власти устанавливался праздничный день в Советской России, то он как раз и был установлен на 8 марта по новому стилю в честь событий 23 февраля в Петрограде, с которых, собственно говоря, и началась сама февральская революция. То есть это не было совпадение, как у нас многие представляют, а это был узаконенный праздник, который напрямую связали с событиями начала февральской революции.
Это очень интересно, Евгений Юрьевич. Ну тогда объясните всем, что это за праздник вот в своей исторической основе. Какой смысл вкладывался в этот праздник? То есть мы должны были вспоминать февральскую революцию и ничего больше не отмечать в этот день, верно?
Нет, дело в том, что, может быть, я неправильно выразился. Дело в том, что как раз, когда решили учредить единый праздник всех женщин трудящихся, то есть праздник солидарности, его напрямую связали именно с событиями февральской революции, отмечая как раз вклад женщин, работниц, события февральской революции. То есть это была прямая связь, отдавала что ли дань уважения женщинам в борьбе за свои права, в том числе и политические права, а не только права там суфражисток или феминисток, понимаете?
Революционерок.
Да, революционерок, потому что я уже говорил, что до Первой мировой войны единого дня празднования женской солидарности, Дня женской солидарности, не существовало. В каждой стране существовал свой день. Причем первыми, кто стал праздновать этот день, это были американцы и англичане. А уже потом перекинулось это на континентальную Европу, а затем уже и к нам.
Ну да, там все как-то с кастрюль начиналось, это помнится.
Ну да, 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 да.
Евгений Юрьевич, и последний вопрос. В Советской России Клару Цеткин очень уважали и, возможно, даже превозносили, если ее похоронили в Кремлевской стене. Вот почему? Не потому ли, что с такими, как она, связывали победу социализма в Германии? Или это преувеличение?
К тому времени, когда она умерла, я напомню, что она умерла в июне 1933 года, конечно, ни о каком социализме в Германии речи не шло. Я просто напомню, что к тому времени власти в Германии уже пришел Адольф Гитлер. Причем, что любопытно, буквально за год до своей смерти, в 1932 году, она была избрана членом Рейхстага, и она открывала заседание этого Рейхстага, последнего в ее жизни, вступительной речью, где особо подчеркнула угрозу наступления фашизма и в самой Германии, и во всем мире. Она открывала этот Рейхстаг, поскольку она была старейшим депутатом германского Рейхстага. По положению, открытие первой сессии вновь избранного парламента всегда производит старейший депутат. И сразу после нее на трибуну вышел Геринг.
Он был следующий по возрасту, что ли?
Нет, нет. Дело в том, что в ходе этой избирательной кампании, к сожалению, тактика Единого фронта еще не была разработана. Социалисты и коммунисты шли отдельными колоннами, и три победившие партии — это были коммунисты, социалисты и НСДАП, то есть гитлеровцы, нацисты. Но вот именно этот парламент, увы и ах, по сути дела и привел Гитлера к власти. Потому что если был бы единый блок социалистов и коммунистов, то Гитлер никогда бы не занял пост канцлера Германии. Ну а через год, мы знаем, после смерти Гинденбурга, он объединил в своих руках пост канцлера и президента Веймарской республики, а затем, по сути дела, установил и свою диктатуру. Но вот вскоре после этого Клара Цеткин заболела, и ее пригласили на лечение в Москву, и она последний раз приехала в Москву, и вот здесь, к сожалению, она скончалась. Скончалась она недалеко от Москвы, вот в этом знаменитом госпитале, ныне военном госпитале в Архангельском. И по решению советского правительства она была похоронена в Кремлевской стене. Почему именно там? Дело в том, что тогда захоронения в Кремлевской стене, они рассматривались как захоронение видных революционеров и деятелей международного рабочего коммунистического движения всего мира. Ну, я напомню, что там, например, была Магина Динрида и многих других видных революционеров. Поэтому было принято такое решение.
Как последняя почесть, да.
Да, действительно, Клара Цеткин была знакома со многими советскими вождями, в том числе со Сталином, Молотовым, поддерживала с ними приятельские отношения. Они, безусловно, ее ценили и как видного деятеля международного рабочего движения, и как человека, который всегда, я замечу, всегда поддерживал Советский Союз.
Легендарную Клару Цеткин, участницу немецкого и международного коммунистического движения, активистку борьбы за права женщин и друга Советского Союза, в 164-й день ее рождения мы вспоминали с историком Евгением Спицыным.
Интервью на радио «Спутник».